Спасибо.
Что-то в этих стульях особенно. Те, кто в них сидят, поют очень хорошо. Я благодарю хор и брата Эггета, и аккомпаниатора, сестру Маргетс. Мы с Линдой, двоюродные брат и сестра. Ее отец и моя мать были брат и сестра. И у нас день рождения в один день, 24 января. Годы разные, она гораздо младше, но день тот же. Когда мы были маленькими, мы вместе играли в прятки и сосали большой палец. Но сейчас она достигла больших успехов, и я горжусь ей. Я благодарю Небесного Отца за привилегию быть с вами сегодня. Я благодарен за старейшину Кима Кларка и за брата Чада Уэба. Я глубоко восхищаюсь всеми теми, о ком говорили сегодня вечером, и теми, чьи имена указаны в распечатанной программе. Система церковного образования, семинарии, институты религии вызывают у меня чувство глубокой признательности. Меня глубоко восхищают все те, кто служит. Наши коллеги, волонтеры, все те, кто вносят свой вклад. Я полагаю, что служение, которое вы совершаете, это, пожалуй, самое лучшее, что церковь может дать святым, особенно подрастающему поколению. И я вам благодарен. Сегодня я хотел бы поговорить с вами об истине. Система церковного образования имеет своей целью обучение и назидание истине, в особенности ярким и фундаментальным истинам, которые составляют саму основу вечной жизни. Истину всегда было важно не только преподавать, но и защищать ее. И в наше время это еще более актуально. Мы все помним разговор, который состоялся у Иисуса с Пилатом, когда Господь предстал пред ним и сказал, что Он пришел в мир свидетельствовать об истине. «Всякий, кто от истины, — сказал Иисус, — слушает гласа Моего». На что Пилат весьма цинично заявил, что есть истина. Вопрос, казалось бы, риторический. Возможно, он не верил в то, что истина существует. Или же, прожив всю жизнь в политических интригах, он уже отчаялся найти истину в принципе. Однако, вопрос он задал хороший, и мы должны над ним задуматься. В своей величественной заступнической молитве на Тайной Вечере Господь свидетельствовал о том, что Слово Отца есть истина. Он провозгласил, что свидетельство Святого Духа — истина, и что истина пребывает во веки веков. В Писании сказано, что и Отец, и Сын преисполнены благодати и истины. В Откровении Джозефу Смиту Спаситель дал, пожалуй, самое лаконичное определение истины из всех возможных. Истина есть знание сущего, как оно есть, как оно было и как оно еще будет. Это очень прямое определение. Однако оно подразумевает то, что без божественной помощи смертный человек не очень-то хорошо понимает истину. Почетный профессор университета Бригам и Янга Чонси Риддл объяснил это таким образом. Все смертные существа обладают лишь малой долей истины о том, как все сущее было, есть и будет. И поскольку мы понимаем вещи во взаимосвязи, мы, будучи смертными, не можем полностью осознать ту частицу истины, которая нам известна. Эта частица имеет полный смысл лишь тогда, когда она будет связана со всем остальным, в прошлом, настоящем и будущем. Таким образом, истина — это нечто такое, что могут познать лишь боги, всеведущие, видящие и знающие все, прошлое, настоящее и будущее. Профессор Риддл продолжает, чтобы спасти человечество от нашей ограниченности восприятия истины, наш Отец дал нам Спасителя, Иисуса Христа, и Святого Духа. Спаситель дает всем мужчинам и женщинам, когда-либо рожденным в этом мире, свет Христов, благодаря которому они могут отличать добро от зла. Если человек принимает и любит свет Христов, и если он учится использовать его, чтобы различать добро от зла, и развивает этот навык, он будет готов принять свидетельство от Святого Духа. Человек, получивший дар Святого Духа, имеет право на постоянное присутствие Святого Духа. Любой человек, имеющий это постоянное присутствие, обладает доступом ко всей истине. И силой Духа Святого вы сможете узнать истину обо всем. Спаситель подтвердил это своим заявлением на Тайной Вечере. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Джозефу Смиту он добавил, «Тот, кто соблюдает мои заповеди, получает истину и свет, пока он не прославится в истине и не познает все». Поэтому первое, что мы должны понимать в отношении истины, это то, что познание истины в каком-либо значительном масштабе требует божественной помощи. И приходить она может либо через свет Христов, либо через Святого Духа. Принимая в расчет наши ограниченные способности и ресурсы в смертном состоянии, мы видим, что без помощи божественного откровения мы попросту не способны обрести то ясное знание сущего, как оно было, есть и будет. И знание того, как та или иная вещь связана со всем остальным в прошлом, настоящем и будущем. Тем не менее, Господь посоветовал Джозефу Смиту изучать, учиться и знакомиться со всеми хорошими книгами и с языками, наречиями и народами. И Он разъясняет этот совет всем нам такими словами: «Ищите в наилучших книгах слова мудрости, или, можно сказать, истины. Ищите знания учением, а также и верой». «И это мы должны делать усердно», — говорит он. «Мы должны прилагать для этого максимум усилий. И этот максимум усилий означает, что мы проявляем веру, активно просим, ищем и стучим, чтобы нам были открыты истинный свет от Бога». Глубокое изучение, о котором сегодня говорил старейшина Кларк. Я полагаю, что большую часть истины, если не всю, мы способны открыть именно с божественной помощью, осознаем мы то или нет. Говоря о свете Христовом или о Духе Христа, президент Бойд Пейкер написал: «Дух Христа может просвещать изобретателя, ученого, живописца, фотографа, скульптора, композитора, исполнителя, архитектора, писателя, чтобы он создавал великие, даже вдохновенные произведения для благословения и на благо всего человечества. Этот дух может наставлять земледельца в поле и рыбака в лодке. Он может вдохновлять учителя в классе, миссионера во время беседы. Он может вдохновлять ученика, который слушает. И что чрезвычайно важно, он может вдохновлять мужа и жену, отца и мать. Мы, все люди, должны быть смиренными и в достаточной мере реалистами, чтобы осознавать, что не только спасение приходит по благодати после всего, что мы можем сделать, но также и наше принятие и усвоение истины также происходит по благодати, после того, как мы сделаем все, что можем. Ибо Слово Господне есть истина, и все, что есть истина, есть свет, и все, что есть свет, есть Дух. Да, Дух Иисуса Христа. А сейчас я обращусь к заявлению Спасителя. Истина пребывает во веки веков. В 93-м разделе учения и заветов Господь провозглашает: «Вся истина, независимо в той сфере, в которую Бог поместил ее, чтобы действовала сама по своей воле, так же, как и весь разум. Иначе нет существования». И я из этого делаю вывод, что вся истина, в том числе и та, что руководит нашей нынешней сферой, существует независимо и отдельно. Мои предпочтения или ваше мнение никак не влияют на нее. Она стоит независимо от любых попыток контролировать ее или изменить. Ее невозможно лоббировать, и на нее невозможно никак повлиять. Это реальность, находящаяся в жестких рамках. Спаситель сказал, что без этой реальности в жестких рамках нет существования. И я полагаю, что именно это Леги имел в виду, когда учил. И если вы скажете, что нет закона, закон здесь используется как синоним истины. Истина, которая независима в той сфере, в которую Бог поместил ее. Если вы скажете, что нет закона, то вы также скажете, что нет греха. Под грехом понимается неповиновение закону. Если вы скажете, что нет греха, вы также скажете, что нет и праведности. Праведность означает повиновение закону. Иными словами, если нет закона и истины, то нечему повиноваться или не повиноваться. А если бы не было праведности, то не было бы и счастья. Счастье — это результат праведности. А если бы не было ни праведности, ни счастья, то не было бы ни наказания, ни несчастья. Наказание и несчастье — это последствия греха. Если бы не было ничего этого, то не было бы и Бога. А если бы не было Бога, то не было бы ни нас, ни земли. Ибо тогда не было бы никакого сотворения сущностей, ни чтобы действовать, ни чтобы подвергаться действию. А потому все должно было бы исчезнуть. Исходя из всего этого, мы знаем, что истина существует, что она представляет собой ограниченную жесткими рамками и неизменную реальность, что без помощи с небес смертный человек может познать лишь относительно малую часть истины, что мы зависим от божественного откровения в своем познании истины обо всем, а также то, что и мы, и Бог зависим от истины в том, чтобы действовать и творить. Иначе нет существования. И еще мы знаем, что истина не противоречит истине, но что в действительности вся истина может быть охвачена в одно великое целое. Итак, какое же место мы занимаем в современном мире, стремясь обучать истине и утверждать ее, особенно духовную истину? По большей части, в мире сейчас преобладающей философией является релятивизм. Под релятивизмом я понимаю взгляд на мир, согласно которому этические и моральные истины являются относительными. Они зависят от отношений и чувств тех, кто их исповедует, и что никто не вправе судить о верности или правдивости чьих-то истин. В наши дни люди часто говорят такие фразы «моя истина», «его истина», «ее истина». Такой тип мышления был описан обозревателем Дэвидом Бруксом в обзоре книги «Lost in Transition», написанной социологом университета Нотр-Дам Кристианом Смитом и другими. Брукс отмечает, типичным отзывом, которые снова и снова оставляли большинство из опрошенных Смитом, было указание на то, что нравственный выбор — это дело личных предпочтений. Это личное, обычно отвечали респонденты, это зависит от человека. Кто я, чтобы решать за других? Отвергая слепое следование авторитетам, многие молодые люди впадали в другую крайность, говоря, «Я делаю то, что, по моему мнению, принесет мне радость», или «Я сужу по ощущениям». За исключением моих внутренних ощущений, для меня не существует иного способа узнать, как поступить. Многие спешили заявлять о своих нравственных чувствах, но при этом не спешили связывать эти чувства с понятиями общих моральных ценностей или понятиями долга. Один человек выразил это так. «Именно мои чувства делают правильным то, что я таковым считаю». Но разные люди чувствуют по-разному. Поэтому я не могу говорить за другого человека, рассуждая о том, что правильно, а что нет. Я думаю, вы согласитесь, что философия нравственного релятивизма в наши дни уже наломала много дров. Призыв не судить стал практически непререкаемым стандартом для разговоров о поведении. Но в реальности мы все же составляем суждение о том, что правильно, а что нет. И не только для себя, но и для окружающих нас людей, и для общества. Законы и системы законов, даже политические системы, это воплощение нравственных идеалов и признанных истин. В плюралистическом обществе мы можем долго спорить о том, какие ценности нужно возвести в ранг законов и правил, о том, что правильно и что нет. Но в конечном итоге, по каждому до единого вопросу, мнение одного человека или группы будет стоять выше других, и все остальные будут обязаны этому следовать. Нравственный релятивизм просто не работает, если мы ожидаем порядка и правосудия в обществе. Может ли убийство быть неправильным для большинства, но правильным для некоторых? Имеет ли вор право хранить у себя то, что он отнял у других, и продолжать воровать, поскольку он верит, что грабеж — это правильно для него, особенно учитывая то, что он рос в неблагополучной обстановке? Или, говоря на злобу дня, имеет ли мужчина право сексуально домогаться до женщины из-за того, что он считает, что это согласуется с его личным чувством того, что правильно? Что ж, кто-то может сказать, видите ли, вы сейчас говорите о таких вещах, которые считаются неправильными в принципе. Существуют независимые ценности, они заложены в человеческое существование и лежат в основе законов против убийства, изнасилования, воровства и других действий, наносящих вред людям и мешающих им в законном стремлении к счастью. Эти неотъемлемые универсальные права человека, отрицающие право отдельного человека их нарушать. И лишь за пределами этих известных прав человека можно применять нравственный релятивизм, по которому каждый отдельный человек может определять для себя, что правильно, а что нет. Но такая логика заявляет о том, что на самом деле абсолютные нравственные ценности существуют. И неважно, как их называют, универсальными правами человека или как-то по-другому. По крайней мере, некоторые истины или моральные принципы существуют независимо от личных мнений или предпочтений. Вопрос лишь в том, насколько далеко они распространяются. То, что мы называем нравственным релятивизмом, на самом деле является достаточно насущной темой споров. Это вопрос толерантности. Каким действиям и различиям в обществе и в человеческих отношениях нам следует относиться терпимо? Наше призвание, а в этой среде это становится еще более насущно, учить истине нравственных принципов. Каковы они? И до каких границ они простираются. Мы ценим истину в любом вопросе и из любых источников, но вечную истину, особенно если она касается смысла, цели и образа жизни, мы должны получать от Бога. Приверженцы нравственного релятивизма не отводят Богу никакой роли в этом обсуждении. Обычно они даже сомневаются в его существовании. Им становится некомфортно при мысли о том, что он существует, и еще некомфортнее при мысли о том, что он общается с людьми. Человек может считать истину относительной только когда Бога нет рядом. Исследовательский центр Pew недавно отметил, что впервые большинство американцев, 56%, считают, что для того, чтобы быть хорошим человеком, не обязательно иметь религиозные взгляды. Бог — это не обязательное требование для правильных ценностей и нравственности, сказал Грег Смит, помощник директора по исследованиям в Центре Pew, в публикации о своих исследованиях. «Я уверен, мы бы все согласились, что атеисты или люди, не исповедующие никакой религии и не придерживающиеся религиозных взглядов, могут быть и зачастую являются хорошими и порядочными людьми. Но мы не согласны с тем, что это происходит без участия Бога. Как ранее отмечалось, независимо от того, нравится это вам или нет, верите вы в это или нет, даже независимо от того, знаете вы об этом или нет, каждому человеку дан свет Христов. И таким образом, каждый обладает здравым смыслом и чувством того, что правильно и что нет. Мы это называем совестью. Спаситель сказал, «Я есть истинный свет, просвещающий каждого человека, приходящего в мир». Также написано, «И Дух дает свет каждому человеку, приходящему в мир». И по всему миру Дух просвещает каждого человека, внимающего голосу Духа. Президент Бойд Пейкер в своей статье, которую я ранее процитировал, учил, «Внутри у всех мужчин, женщин и детей всех национальностей, вероисповеданий и рас, у всех, независимо от того, где они живут, во что верят и что делают, есть негасимый свет Христа. В этом отношении все люди сотворены одинаково. Свет Христа в каждом человеке — это свидетельство того, что Бог нелицеприятен. Он в равной степени наделяет всех светом Христа. Свет Христа пребывает в каждом смертном человеке. И именно это описывал Легий, когда провозгласил. И люди научены достаточно, так что они отличают добро от зла. И будучи искуплены от падения, они навеки станут свободными, и, познавши добро и зло, будут поступать по своей воле. Мормон увещевал: «Усердно ищите во свете Христовом, дабы вы могли отличать добро от зла. И если вы будете держаться за все доброе и не осуждать этого, то непременно будете детьми Христа». Нравственный релятивизм наносит реальный вред, поскольку он заглушает голос совести. Если воспринимать голос совести и следовать ему, он ведет человека ко все большему свету и истине. Но если его игнорировать или подавлять, это будет вести человека от света и истины к невежеству, заблуждению и сожалению. Притворяться, что нет абсолютной и объективной истины, это лишь попытка избежать ответственности. И не более того, это не есть рецепт счастья. 20 лет назад Джей Будзишевский, это польское имя, Будзишевский, профессор управления и философии в Техасском университете в Остине, написал интересную статью для католического журнала First Things под названием «Месть совести». Он сказал, что совесть является частью естественного закона, закона, начертанного в сердце каждого человека. Мы бы, разумеется, сказали, что это свет Христов. В любом случае, в его наблюдениях, касаемо попыток заглушить совесть, можно найти много мудрости. Он написал, что, цитата, «наше базовое знание, наше знание базовых принципов, например, тех, что нашли свое воплощение в 10 заповедях, невозможно стереть из памяти. Эти законы мы не можем не знать». Конец цитаты. Нравственный релятивизм отрицает существование этих базовых принципов. Или же он заявляет, что если они и существуют, они не могут быть справедливыми для всех. Нравственный реализм учит, что мы на самом деле не знаем истины, но мы искренне ищем ее и делаем все, что от нас зависит, пытаясь увидеть, словно через туман в ночном сумраке. Будишевский заявляет: «Мы все прекрасно знаем, но мы не делаем того, что все, что от нас зависит. По большому счету, мы отличаем правильное от неправильного, но хотели бы не отличать. Мы только прикидываемся, что ищем истину, чтобы мы могли поступать неправильно, оправдывать это и подавлять свои угрызения совести за прошлые неправильные поступки. Наша деградация происходит не из-за нравственного неведения, она происходит из-за нравственного подавления». Знания мы получили, но мы от него отрекаемся. Мы не испытываем дефицита в нравственном знании, мы его отвергаем. То, что Алма описывал своему сыну Кориантону как терзание совести, это вполне реальная вещь. И Будишевский отмечает, что любые попытки подавить голос совести и избавиться от ее терзаний, если в них отсутствует покаяние, не увенчаются успехом. Мы видим это по людям, которые делают что-то неправильное, но притворяются, что это таковым не является. Они могут намеренно повторять грех снова и снова в попытке утопить голос совести. Некоторые постоянно стремятся чем-то отвлечь себя. Они погружаются в социальные сети, в компьютерные игры. У них в ушах постоянно играет музыка. Они таким образом избегают моментов тишины, в которые совесть может с ними заговорить. Мы видим это в самооправдании, которому, кажется, нет конца, и по масштабу охвата, и по изощренности. Будишевский цитирует такие высказывания людей. «Я говорю себе, что секс вне брака — это нормально, потому что мы собираемся пожениться, потому что я хочу, чтобы мой партнер вступил со мной в брак, или потому что мне нужно понять, сможем ли мы быть счастливы в браке, или вот еще». Мы не нуждаемся в обещаниях, так как мы любим друг друга. Но за всем этим скрывается истина, что если люди не хотят давать и принимать обещания, их любовь нечиста. Помимо притворства, отвлечения и оправдывания, люди еще иногда могут пытаться сподвигнуть других на аморальные поступки, таким образом оправдать себя. Они не грешат в одиночку, они вербуют других. Мы можем сказать, что сатана — мастерский вербовщик, ибо он стремится, чтобы все люди были несчастными, как он сам. Больше всего беспокойств доставляют те, кто настаивает, что, цитата, Цитата. «Общество нужно трансформировать, чтобы оно перестало быть таким ужасным и осуждающим. Они хотят изменить законы, внедрить их в систему образования и навязать бюрократию социального обеспечения». Конец цитаты. «Хорошо», предостерегал Исаия, «горе тем, кто зло называют добром, а добро злом. Тьму почитают за свет, а свет тьмою. Горькое почитают сладким, а сладкое горьким». Таким образом, Будзишевский делает заключение, что именно наши попытки подавить мощную силу совести и оправдать свою вину ведут общество еще глубже в нравственную пропасть. Я бы добавил, что тут еще роль играет гнев, который все чаще вспыхивает при любых попытках обсудить социальные и нравственные нормы. Обращаясь к Никодиму, Иисус сказал, «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что их дела были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Попытки заглушить совесть не просто бесполезны. Если бы люди понимали и видели вещи в их истинном свете, никто бы даже и не пытался это сделать. Вначале я упомянул то, чему учил Леги, касаемо попыток избежать наказания и несчастья путем отказа признать реальность греха. Он сказал так, «Если вы скажете, что нет закона, вы также скажете, что нет и греха». Но если бы мы могли отменить закон или истину, а именно это пытаются делать борющиеся против голоса совести, то мы бы и вправду избавились от чувства вины или несчастья, или наказания. Но помните, что, как предупреждал Легий, в отсутствии закона не было бы и положительной стороны нашего существования. Мы бы уничтожили возможность существования праведности и счастья. Мы бы уничтожили творение и существование. Очевидно, что идея уничтожить или устранить истину — это нонсенс. Но есть способ устранить страдания, сохранить в то же время возможности для счастья. Этот способ называется учение Христа или Евангелие Христа, вера во Христа, покаяние и крещение водой и духом. Мы должны помогать нашим студентам, выражая словами Спасителя, поступать по правде. Это значит всем сердцем принять свет Христов, пребывающий в них, и быть готовым принять дополнительные свет и истину, приходящие через Святого Духа. Сопротивление, оправдание и притворство здесь не помогут. Только покаяние и подчинение себя истине могут дать нам аутентичность, которые так многие стремятся. Только покаяние и подчинение себя истине могут сохранить и увеличить наше счастье и свободу. В начале моей карьеры юриста я стал непосредственным очевидцем того, к каким трагическим последствиям приводит игнорирование голоса совести и упование на ложь. Я был секретарем Джона Сирики, судьи Федерального окружного суда США в Вашингтоне, округ Колумбия. Национальный скандал, известный как Уотергейтский процесс, начался вскоре после того, как я начал работать. И судебные дела, связанные с этим процессом, стали занимать практически все время судьи Сирики и, соответственно, практически все мое время. И так продолжалось 2.5 года. Не вдаваясь в подробности, я просто скажу, что в 1972 году сотрудники компании по переизбранию президента Ричарда Никсона, комитета по переизбранию президента, с помощью тайных обысков и подслушивания пытались похитить информацию из офисов Демократического национального комитета. Преступники были арестованы, и практически сразу же были совершены попытки скрыть какую-либо связь между этими незаконными действиями и кампанией президента Никсона или какими-либо иными официальными лицами Белого дома. Это укрывательство представляло собой преступное деяние, препятствие правосудию, и участвовал в нем, в том числе и лично президент Никсон. Как мне казалось, в течение 2 следующих лет было много моментов, когда Никсон, у которого пробудилась совесть, еще до того, как уйти в отставку, мог бы остановить все это, сказав, «Это неправильно, давайте это прекратим, и будь что будет». Тогда он, возможно, достойно прошел бы через политический позор, неизбежную критику и закончил бы свой президентский срок. Но он не остановился. Напротив, он все больше и больше погружался в укрывательство и конспирацию. Низшей точкой для меня стал момент, когда мы с судьей Сирикой слушали запись разговора, состоявшегося 21 марта 1973 года между президентом и юрисконсультом Белого дома Джоном Дином в овальном кабинете. Дин организовывал укрывательство в рамках Белого дома и чувствовал, что их скоро раскроют. И вот он обратился к Никсону за руководством. В этом записанном разговоре Дин доложил о том, что было сделано за прошедшие несколько месяцев, в том числе о распоряжении заплатить деньги семьям тех, кто признал себя виновным в Уотергейтском деле. Им платили за молчание, чтобы они не разглашали информацию о начальстве комитета по переизбранию президента, которое спланировало и организовало обыск. Но теперь они угрожали разгласить тайну из-за того, что деньги их семьям не поступили или поступили не в тех суммах, которые им обещали. Мы с судьей Сирикой были шокированы, когда услышали, как президент Никсон спокойно спросил, «Сколько денег потребуется?» Судя по тону его голоса, Дин сам удивился такому ответу и назвал цифру, взятую, по его ощущениям, с потолка. $1 миллион. Никсон ответил, что найти такую сумму проблемой не будет. Но он волновался о том, каким образом доставить деньги так, чтобы это не было замечено. Мы с судьей не могли поверить. Мы не хотели верить своим ушам. И он передал мне записку, предлагая перемотать пленку и послушать еще раз. Мы закончили слушать этот разговор, а затем, не сказав практически ни слова друг другу, отложили пленку в сторону и пошли домой раньше. Я до сих пор помню это чувство разочарования и грусти, крушения иллюзий. Все это было за несколько месяцев до отставки Никсона, но мы знали тогда, что если президент в отставку не уйдет, ему объявят импичмент. Я удивлялся тогда и не перестаю удивляться до сих пор, почему Никсон позволил этому скандалу разрастись и усугубиться. Меня все еще удивляет то, что со временем его совесть настолько огрубела, что даже попытка шантажа президента США уотергейтскими взломщиками не вызывала у него никакого возмущения. Жизненный урок, который я вынес из этого опыта, такой. Я надеюсь, что смогу избежать возможности подобной катастрофы в моей жизни, поступая так. А именно, никогда не делать исключений. Всегда и в любых обстоятельствах подчинять себя голосу совести. Отступление от честности, даже ради, казалось бы, мелких уступок в, казалось бы, мелких делах, грозит человеку полной потерей преимущества и защиты совести. Я уверен, что есть много таких, кому подобное сходило с рук, в том смысле, что они действовали нечестно и незаконно в бизнесе или профессиональной или политической жизни. Им ни разу не пришлось отвечать за свои действия, по крайней мере, в этой жизни. Но слабая, заглушенная совесть открывает двери для подобных уотергейтских скандалов. Будь они маленькие или большие, коллективные или личные, такие катастрофы могут ранить и уничтожить как виновного, так и невинного. Иоанн записал мощное обещание Спасителя, данное уверовавшим в Него иудеям. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Знание истины и следование ей непременно делает нас свободными. Во-первых, свободными от рабства невежества и греха. И во-вторых, свободными преследовать любую достойную цель, пока мы не получим Царство Отца и все, что Он может нам дать. Мы знаем, что Иисус есть путь, истина и жизнь. Поэтому, возможно, самое важное значение фразы «истина сделает нас свободными» — это то, что своей благодатью Он освобождает нас от смерти и ада. Господь заявил, «Свет и истина оставляют лукавого, оставляя его в рабстве греха. Но тот лукавый приходит и отнимает свет и истину у детей человеческих через непослушание и из-за традиций их отцов. В книге Мормона нам показан великий пример того, как лукавый отнимает свет и истину через ложные традиции и непослушание. Примерно за полтора столетия до пришествия Христа ламанитский народ был описан как люди, ничего не знающие о Боге. Они были народом диким, свирепым и кровожадным, верующим в предания своих отцов, а именно, верили в то, что они были изгнаны из земли Иерусалимской за беззаконие их отцов, и что в пустыне их братья поступили с ними несправедливо, и что с ними также не поступили несправедливо, когда они переправлялись через море, и еще с ними поступили несправедливо, когда они находились в земле своего первого наследия, после того, как они переправились через море. И все это потому, что Нефий был более верным в соблюдении заповедей Господних, и потому он был в благоволении у Господа. Лишь после того, как сыновья Моисея предприняли свою выдающуюся миссию, значительное число ламанитцев узнали об истине и увидели в истинном свете свои ложные традиции, которые так долго их ослепляли. Амон, как вы помните, пересказал царю Ламонию и его придворным о мятежах Ламана, Лемуила и сыновей Измаила. Да, обо всех их мятежах он рассказал им. Но это не все. Он разъяснил им план искупления. Радость одолела царя Ламония. Радость выхода из тьмы, ложных традиций, к чудесному свету истины. И тот свет, осветивший его разум, кой свет был светом славы Божьей и был чудесным светом его благости. Да, этот свет вселил такую радость в его душу, когда это облако тьмы было рассеяно, и когда свет жизни вечной был зажжен в его душе. Да, Амон знал, что это пересилило плотское тело Ламония, и он был унесен Богом. На самом деле есть только два варианта. Первый — это стремиться к истине, внимая словам Христа. Тот, кто соблюдает заповеди Его, получает истину и свет, пока он не прославится в истине и не познает все. Второй вариант — быть уведенным лукавым и пытаться сделать невозможное, обрести счастье в его иллюзиях. Человек не может преуспеть в жизни, в этой или следующей, отрицая реальность истины. Но некоторые, на самом деле очень многие, пытаются сделать именно это. С виду это кажется гораздо проще, чем каяться. Но только покаяние и послушание истины Божьей освобождает нас из мира грез, которому предначертано пасть, и велико будет падение его. Вот базовые истины, фундаментальные реалии нашего существования, которым мы должны учить снова и снова, с чистой убежденностью и со всей силой, которую дает нам Бог. Первое. Бог, наш Небесный Отец, жив. Он единственный истинный и живой Бог. Второе. Иисус Христос — единородный Сын Бога. Третье. Иисус Христос пришел на землю, чтобы искупить свой народ. Он пострадал и умер, чтобы искупить их грехи. Четвертое. Он воскрес из мертвых, совершив воскресение. И пятое. Все предстанут перед Ним и будут судимыми в последний и судный день, соответственно своим делам. Давайте жить согласно этим истинам и любить их. Я приношу торжественное свидетельство о том, что это истина. Давайте же активно и с энтузиазмом искать, учить и жить согласно истине. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.